Глава 37. Эпилог. Прошел год после смерти Карла IX и вступления на престол его преемника. Генрих III, благополучно царствующий милостью Бога и матери своей Екатерины, отправился на крестный ход, совершаемый в честь Клоранской Богоматери. Он вышел пешком с супругой и всем своим двором. Генриху III можно было предаваться этим маленьким развлечениям. Никакая важная забота не тяготела над ним в это время. Король Наварский был в Наваре, где ему так давно хотелось быть, и очень занимался, как говорили, одной прекрасной девушкой из рода Монмаранси, которую он называл «Ля Фосюз». Маргарита была при нем, печальная и мрачная, и находила в прекрасных горах, если не прекращение, то, по крайней мере, облегчение двух главнейших зол жизни — разлуки и смерти. Париж был очень спокоен, и королева-мать, бывшая полной регеншей с тех пор, как сын ее Генрих стал королем, жила то в Лувре, то в Суассонском отеле, находившемся на том месте, где теперь хлебный базар. Теперь от этого отеля осталась только одна прекрасная колонна. Однажды вечером, когда королева занималась изучением звезд вместе с Рене, маленьких измен которого она и не подозревала, и который опять вошел к ней в милость, благодаря ложному свидетельству в деле Коконны и Ламоля, вдруг доложили ей, что кто-то желает ей сообщить что-то важное и ждет ее в молельне. Она поспешно вышла и очутилась перед Марвелем. «Он здесь», — сказал отставной капитан Петарчиков, вопреки придворному этикету, не дав Екатерине времени обратиться к нему с вопросом. «Кто он?» — спросила Екатерина.
«Да кто же, Ваше Величество, если не король Наварский?»
«Здесь?» — произнесла Екатерина.
«Здесь? Он? Генрих? А зачем он явился сюда, безрассудный?»
«По-видимому, повидаться с госпожой де Соф, но, вероятно, вследствие заговора против короля».
«А как вы узнали, что он здесь?»
«Вчера я видел, как он входил в один дом. Через минуту приехала госпожа де Соф».
«Уверены ли вы, что это он?»
«Я дожидался его выхода, то есть порядочную часть ночи. В 3 часа любовники вышли. Король проводил ее до ворот Лувра. Там, благодаря сторожу, который, вероятно, на их стороне, она вошла очень спокойно, а король, напевая песенку, пошел назад так непринужденно, как будто был среди своих гор».
«Куда же он возвратился?»
«На улицу Арбрсек, в гостиницу «Аля Белле Туаль», к тому самому трактирщику, у которого стояли 2 колдуна, казненные по воле Вашего Величества в прошлом году».
«Отчего же вы не донесли мне тотчас же об этом?»
«Потому что я еще был не вполне уверен».
«А теперь?»
«Теперь я уверен».
«Ты видел его?»
«Видел. Я спрятался у виноторговца напротив. Сначала он вошел в тот же дом, что и накануне. Потом, так как она долго не являлась, он неосторожно показался в окне 1-го этажа. Тут все мои сомнения рассеялись, тем более что через минуту госпожа де Соф опять приехала».
«И ты думаешь, что они, как и в прошлую ночь, останутся до 3 часов утра?»
«Очень вероятно».
«Где этот дом?»
«Близ Круа-де-Птишам, в стороне от Сент-Оноре».
«Хорошо», — сказала Екатерина. «Господин де Соф не знает вашего почерка?»
«Нет».
«Садитесь сюда и пишите». Марвель повиновался и взял перо.
«Я готов, Ваше Величество», — сказал он.
Екатерина продиктовала. «В то время как барон де Соф исполняет свою обязанность в Лувре, баронесса с одним щеголем, его приятелем, находится в доме близ Круа-де-Птишам, около Сент-Оноре. Господин де Соф узнает дом по красному кресту на стене».
«Что дальше?» — спросил Марвель.
«Сделайте копию с этого письма», — сказала Екатерина. Марвель машинально повиновался. «Теперь», — сказала королева, — «прикажите какому-нибудь ловкому человеку передать одно из этих писем господину де Соф, а другое пусть он обронит в коридорах Лувра».
«Я не понимаю», — сказал Марвель.
Екатерина пожала плечами. «Вы не понимаете, что муж, получивший подобную записку, рассердится?»
«Но мне кажется, Ваше Величество, что он не сердился прежде на короля Наварского».
«Тот, кто спускает некоторые вещи королю, не простит их, быть может, простому волоките. Впрочем, если он не рассердится, вы за него должны будете рассердиться».
«Я?»
«Без всякого сомнения. Вы возьмете 4 или 6 человек, если нужно замаскируетесь, выломаете двери, как будто вы посланы бароном, застанете любовников на свидании и поразите их во имя мужа. А на другой день брошенное письмо, найденное какой-нибудь благодетельной душой и быстро пущенное в ход, засвидетельствует, что это было мщение мужа. Только по несчастному стечению обстоятельств окажется, что любовник был король Наваррский». Но кто может себе вообразить это, когда все думали, что он в По? Марвель с удивлением посмотрел на Екатерину, поклонился и вышел. В то самое время, как он выходил из суассонского отеля, госпожа де Соф входила в маленький домик у Круа де Птишам. Генрих ждал ее у приотворенной двери. Увидев ее, он тотчас же спросил: «За вами никто не следовал?» «Кажется, нет», — сказала Шарлотта.
«А меня преследовали не только ночью, даже нынешним вечером», — сказал Генрих.
«Боже мой, вы меня пугаете, Ваше Величество. Если внимание к старинной дружбе будет причиной вашего несчастья, я никогда не утешусь».
«Будьте спокойны, друг мой», — сказал Биарниц. «Нас сторожат 3 шпаги».
«3 — это немного, Ваше Величество».
«Этого достаточно, если шпаги эти принадлежат Муи, Сакуру и Бартолеми».
«Так Муи с вами в Париже?»
«Без сомнения».
«Он осмелился возвратиться в столицу. У него, следовательно, как и у вас, есть какая-нибудь бедная влюбленная в него женщина?»
«Нет, но у него есть враг, которого он поклялся убить. Ненависть, моя милая, может увлекать, как и любовь».
«Благодарю, Ваше Величество».
«О, — сказал Генрих, — я не говорю о настоящем, я говорю о прошедших и будущих увлечениях. Но не будем спорить об этом, мы не можем терять время».
«Вы, значит, все-таки едете?»
«Нынче ночью».
«Следовательно, вы окончили дела, для которых возвратились в Париж?»
«Я возвратился только для вас».
«Гасконец».
«Вентресингрис. Друг мой, я говорю правду, но оставим эти воспоминания. Мне еще остается 2 или 3 часа быть счастливым, а потом — вечная разлука».
«О, Ваше Величество, одна моя любовь вечна». Генрих только что сказал, что ему некогда спорить. Он и не спорил, он поверил или притворялся. Между тем Муи с 2 своими товарищами, как говорил король Наваррский, скрывался в соседнем доме. Они условились, что Генрих выйдет из маленького дома в 1 вместо 3, что так же, как и накануне, они проводят госпожу де Соф до Лувра и оттуда пойдут на улицу де ля Серезе, где жил Марвель. Муи вчера только узнал достоверно, где живет враг его. Они ждали уже около 1 часа, как вдруг увидели, что к маленькому домику приблизился человек в сопровождении 2 других. Передовой начал примерять к двери 1 за 2 несколько ключей. Муи, скрывавшийся в проеме соседней двери, одним прыжком очутился возле этого человека и схватил его за руку.
«Постойте!» — сказал он. «Сюда нельзя входить!»
Незнакомец отскочил назад при этом движении и уронил шпагу.
«Муи де Сен-Фаль!» — вскричал он.
«Марвель!» — заревел гугенот, обнажая свою шпагу. «Я тебя искал, ты сам явился! Благодарю!»
Но овладевшая им злоба не заставила его позабыть о Генрихе. Обратившись к окошку, он свистнул на манер биарнских пастухов.
«Этого достаточно», — сказал он Сакуру. «Теперь ко мне, убийца, ко мне!»
И он бросился на Марвеля. Марвель успел вытащить из-за пояса пистолет.
«На этот раз», — сказал он, прицеливаясь в молодого человека, — «я надеюсь, что убью тебя».
И он выстрелил. Но Муи отпрыгнул вправо, и пуля пролетела мимо.
«Теперь моя очередь!» — вскрикнул молодой человек. Он нанес Марвелю такой сильный удар, что хотя шпага попала в кожаный пояс, она прорубила его и вонзилась в тело. Убийца испустил такой дикий крик, что бывшие с ним, считая его убитым, бросились в испуге к улице Сент-Оноре. Марвель был не из храбрых. Видя, что остался один перед таким противником, как Муи, он решил последовать их примеру и, в свою очередь, бросился по той же дороге, крича «Помогите!». Муи, Сакур и Бартолеми сгоряча бросились их преследовать. Когда они вбежали на улицу Гренель, чтобы отрезать беглецам дорогу, вдруг отворилось окно, и человек с 1-го этажа выскочил на землю, только что смоченную дождем.
Это был Генрих. Свист Муи уведомил его об опасности, а пистолетный выстрел дал ему знать, что опасность велика. Все это заставило его броситься к друзьям своим. Пылкий и сильный, он ринулся по их следам со шпагой в руке. Крик, раздавшийся в стороне Сен-Жерменской заставы, навел его на след. Это кричал Марвель, который, чувствуя, что Муи его догоняет, снова звал на помощь разбежавшихся своих людей. Ему оставалось или обернуться, или быть проколотым сзади. Марвель обернулся и встретил железо своего противника, который нанес ему такой сильный удар, что проколол насквозь пояс. Муи повторил удар. Его сталь снова вонзилась в тело, и кровь брызнула из двойной раны.
«Попался!» — воскликнул подбежавший Генрих. «Кали его, Муи!»
Муи, не нуждаясь в одобрении, опять бросился на Марвеля. Но Марвель, закрыв левой рукой свою рану, пустился в отчаянное бегство.
«Бей его, бей!» — кричал король. «Его солдаты остановились!»
С прерывающимся дыханием, покрытый потом, Марвель вдруг упал от изнеможения. Но сейчас же привстал и, стоя на колене, встретил Муи острием своей шпаги.
«Друзья! Друзья!» — кричал Марвель. «Их только двое! Стреляйте! Стреляйте в них!»
В самом деле, Сакур и Бартолеми, преследуя двух солдат, забежавших на улицу де Пуль, значительно удалились в сторону, так что в данную минуту король и Муи находились только вдвоем против четырех человек.
«Стреляйте!»
— продолжал реветь Марвель, между тем, как один из солдат уже оканчивал нужное для этого приготовление.
«Да, но прежде умри, изменник. Умри и будь проклят, как убийца!»
Схватив одной рукой шпагу Марвеля, Муи другой вонзил в грудь ему клинок по самую рукоятку с такой силой, что пригвоздил его к земле.
«Берегись, берегись!» —
кричал Генрих. Муи отскочил назад, оставив свою шпагу в груди Марвеля. Солдат уже прицелился в него и убил бы наповал, но в это самое время Генрих проколол солдата насквозь. Он упал возле Марвеля, а другие разбежались.
«Идем, Муи, идем», — сказал Генрих, — «если нас узнает всему конец».
«Подождите, Ваше Величество, а моя шпага», — сказал Муи, — «не думаете ли вы, что я оставлю ее в теле этого подлеца?» И он подошел к Марвелю, лежавшему, по-видимому, без движения. Но только Муи наложил свои руки на эфес шпаги, как Марвель привстал и из ружья, которое солдат уронил при падении, в упор выстрелил в грудь Муи. Молодой человек упал и даже не вскрикнул. Он был убит наповал. Генрих бросился на Марвеля, но шпага Генриха проколола уже труп. Пора было бежать, шум стычки привлек многих свидетелей, могла прийти ночная стража. Генрих искал в любопытной толпе знакомое лицо и вдруг вскрикнул от радости. Он узнал Лагерьера. Так как вся описанная нами сцена происходила близ креста Дютра-Угар, то есть против улицы Арбор-Сек, то старый наш знакомый, которого природное суровое расположение духа еще более омрачилось после смерти Ламоля и Коконны, его любимых постояльцев, услышав шум, бросил свои кастрюли и сковороды, в которых готовил ужин наварскому королю, и прибежал на место действия.
«Любезный Лагюрьер, отдаю на твое попечение Муи, хотя и боюсь, что уже поздно. Отнеси его к себе, и если он еще жив, не жалей ничего. Вот мой кошелек. Что же касается другого, пусть он остается на месте и гниет, как собака».
«Но вы», — сказал Лагюрьер.
«Я? Мне еще нужно проститься. Я бегу, и через 10 минут буду у тебя, чтобы лошади мои были готовы».
И Генрих действительно побежал по направлению к маленькому домику, но, достигнув улицы Гренель, он остановился в ужасе. Многочисленная толпа собралась у дверей дома.
«Что тут случилось?» — спросил Генрих. «Что случилось?»
«О!» — отвечал тот, к кому он обратился. «Большое несчастье, сударь! Тут только сейчас убил кинжалом молодую прекрасную женщину муж ее, которого известили запиской, что жена его здесь с любовником».
«А муж?» — спросил Генрих.
«Спасся.
А жена его?»
«Она здесь».
«Мертва?»
«Нет еще, но едва ли останется жива».
«О!» — вскричал Генрих. «Я проклят!»
И он бросился в дом. Комната была полна народу, все толпились около постели, на которой лежала несчастная Шарлотта, пораженная двумя ударами кинжала. Муж ее, в продолжении 2 лет скрывавший ревность свою к Генриху, воспользовался этим случаем для мщения.
«Шарлотта! Шарлотта!» — вскричал Генрих, расталкивая толпу и падая на колени возле ее кровати.
Шарлотта открыла свои прекрасные глаза, уже подернутые пеленой смерти, и спустила крик, вызвавший кровь из ее ран, и, делая усилие, чтобы приподняться, сказала:
«Я знала, что не могу умереть, не увидев его».
И в самом деле, как будто она ждала только этой минуты, чтобы вручить Генриху душу, которая его так любила. Она приложила свои губы к лбу короля Наварского, прошептала в последний раз «люблю тебя» и упала бездыханная. Генрих не мог дольше оставаться, не подвергаясь опасности. Он вынул кинжал, отрезал локон прекрасных волос, которые так часто расплетал, любуясь их длиной, и, рыдая, вышел через плачущую толпу.
«Друзья! Любовь!» — воскликнул Генрих в отчаянии. «Все меня покидают! Все меня оставляют! Всего лишен я в одночасье!»
«Да, ваше величество», — сказал ему тихо человек, отделившийся от толпы любопытных, окружавших дом и следовавший за Генрихом. «Но вам остается престол?»
«Рене!» — воскликнул Генрих.
«Так точно, ваше величество. Рене — вас охраняющий. Этот подлец, умирая, назвал вас по имени, теперь знают, что вы в Париже. Вас ищут. Бегите. Бегите!»
«И ты говоришь, что я буду королем, Рене? Я — беглец!»
«Взгляните, государь», — сказал флорентиец, указывая королю на звезду, которая, сверкая, отделялась от черного облака. «Не я говорю это, а она». Генрих глубоко вздохнул и исчез во мраке. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2020 году. Читал Акинтьев Илья.